собственно говоря, почему вот именно древнегреческая натурфилософия? Почему в списке вопросов нет, скажем, древнеиндийской натурфилософии, древнекитайской, древнеегипетской, древневавилонской? Ведь там тоже, в общем-то, были определенные достижения, вот, ну, скажем, вот наша система измерения времени. Почему мы час делим на 60 минут, а минуту на 60 секунд? А потому что в древнем Вавилоне была принята 60-ричная система счисления, и вот с той поры вот это вот разбиение на 60 частей, значит, оно используется до сих пор. Так вот, почему же все-таки Древняя Греция? Именно в Древней Греции человеческое познание впервые вышло на теоретический уровень. Именно в Древней Греции человеческое познание впервые вышло на теоретический уровень. Впервые вышло на теоретический уровень. Именно в Древней Греции человеческое познание впервые вышло на теоретический уровень. Понимаете, разные составляющие научного метода появлялись несинхронно. Вот наблюдениями человек занимался с незапамятных времен. Скажем, эмпирические обобщения известны тоже очень древние. Если египтяне, скажем, предлагали гипотезы о том, почему Солнце стоит на востоке, значит, они уже имели это эмпирическое обобщение, что Солнце восходит на востоке. Вот и гипотезы выдвигали, а вот теорий вплоть до древних греков не строил никто. То есть даже не было такого понятия, что можно построить какую-то общую теорию, которая оперирует не с конкретными предметами, явлениями, величинами, а с абстрактными понятиями. Вот известны, например, древнеегипетские так называемые учебники математики. С нашей точки зрения это никакой не учебник математики, это, скорее всего, задачник. Вот. Это сборник задач с конкретными числовыми условиями, скажем, вот был человек, у которого было стадо 100 верблюдов, он завещал разделить это стадо между своими тремя сыновьями так, чтобы старшему досталось в два раза больше верблюдов, чем среднему, а среднему в два раза больше, чем младшему. Сколько верблюдов должно достаться каждому из братьев? И приводится решение. Надо разделить, вычесть, умножить, прибавить. Вот ответ. Почему нужно делать именно так? Значит, а как нужно делать, если верблюдов не 100, скажем, а 50 или, скажем, 1000? А если это не верблюда, а, значит, там, скажем, мешки с просом и так далее? Никаких объяснений нет. И вот первый известный нам человек, который от решения конкретных вычислительных задач перешел к доказыванию общих теорем, был человек, имя которого вам называлось в школе. Фалес. Фалес Милецкий. В школе геометрии, в курсе геометрии изучают теорему Фалеса. Вот он, в частности, доказал теорему о том, что круг делится своим диаметром ровно пополам. Казалось бы, что тут доказывать? Нарисуй круг, проведи в нем диаметр и убедись, что он делит круг пополам. Но понимаете, это данный круг и диаметр в данном круге. И червячок сомнений всегда остается. А если мы проведем другой круг, скажем, больше или меньше? А если мы этот круг нарисуем не на доске, а, скажем, на листе бумаги или на песке начертим? А вдруг в таком круге, значит, диаметр все-таки будет не совсем пополам его делить. И сколько бы мы конкретных кругов не нарисовали, и, значит, пусть мы 10 тысяч раз убедились, что в каждом из таких кругов диаметр делит его пополам, все равно некоторый червячок сомнений остается. А Фалес впервые смог доказать общую теорему, что в любом круге диаметр делит его ровно пополам. Для этого ему пришлось перейти от конкретного представления круга к абстрактному понятию, что круг – это множество точек, равноудаленных от одной единственной точки, центра круга. Значит, вот для этого абстрактного понятия он доказал, значит, эту теорему. И вот когда греки поняли возможности теоретического метода, они были поистине очарованы ими. То есть, ведь теория строится с помощью логических умозаключений. Принимаем мы некоторую гипотезу, основанную на эмпирических обобщениях, которые, в свою очередь, основаны на наблюдательных фактах. Значит, и затем из этой гипотезы начинаем логически выводить следствия. Вот, греки поняли, что если, значит, у нас имеется правильное исходное утверждение, если у нас гипотеза правильна, то если мы, значит, должным образом соблюдаем правила логики, правила логического вывода, то мы будем получать правильные утверждения, которым можно присваивать уже статус теорем. Вот Аристотель, которого я вам уже называл, значит, он эти правила логического рассуждения, значит, оформил, и его можно считать отцом логики. Вот та логика, которая сейчас изучается, скажем, на философских факультетах, на математических факультетах, это во многом логика Аристотеля. Значит, Аристотель установил, значит, что является элементарным логическим умозаключением, он назвал его силлогизмом, значит, установил, какие могут быть силлогизмы, установил, какими свойствами должен обладать силлогизм, чтобы, значит, он давал правильный вывод из правильных посылок. Ну вот элементарное умозаключение силлогизм, согласно Аристотелю, состоит из трех элементов, двух посылок и вывода. Причем одна посылка должна быть частная, другая общая, ну или обе общие. Простейший пример силлогизма. Первая посылка, общая посылка. Все студенты двоечники. Ну, допустим, это так. Вторая частная посылка. Вася студент. Отсюда логически вытекает что? Вася двоечник, да. Если все студенты действительно двоечники, и если Вася действительно студент, то Вася неизбежно оказывается двоечник. Вот, значит, элементарный силлогизм. А вот если мы берем в качестве предпосылок два частных утверждения, скажем, Вася двоечник и Петя двоечник, что отсюда следует? Да ничего отсюда не следует, да. Вот такой силлогизм является неработающим. Вот Аристотель перебрал все возможные силлогизмы по комбинации там, частных общих посылок, утвердительных и отрицательных, показал, какие из них работают, какие из них можно в качестве, значит, методологического умозаключения использовать. Вот. И тем самым заложил основу для дальнейшего развития научного теоретического знания. Реализовано вот это вот учение Аристотеля было уже позже. Мы как раз переходим к пятому вопросу. Значит,